Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с настоятелем храма в честь иконы Казанской Божией Матери в поселке Кактали Казахстана иеромонахом Аверкием Беловым. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, Надежда!
Батюшка, каждая встреча с вами – это всегда очень интерес большой и духовный, и душевный, потому что вам приходится очень много путешествовать, бывать в разных местах. Всегда имеются какие-то сверхзадачи, связанные с душеполезными, такими нужными вещами в плане окормления людей, событий. И вот сегодня мы с вами встретились по чудесному поводу, вы сейчас об этом расскажете. Вот я сподобилась присутствовать при этом, когда мы отправляем в путешествие написанную большую икону Божией Матери. Вот расскажите, пожалуйста, об этом событии.
Да, сегодня мы с Надеждой встретились перед отправкой в столицу Киргизии, в Бишкек, большой новой написанной иконы Пресвятой Богородицы Тихвинской Слезоточивой. Первообраз этой иконы был написан на Афоне в XIX веке и передан Иссык-Кульскому Свято-Троицкому мужскому монастырю, который существовал, ну, наверное, около двух десятилетий, был основан в конце XIX века и разрушен в 16-17 году XX века. Эта икона находилась в храме, была чтимой святыней, вернее, тот первообраз иконы находился в храме, был чтимой святыней, и когда монастырь был закрыт и разрушен, монахи, опасаясь, что икону могут сжечь, так же, как сожгли большой храм, переправили ее через озеро Иссык-Куль в ближайший город Пржевальск, который называется ныне по-киргизски Каракол. Там есть прекрасный древний Троицкий собор, и вот эта икона, она пребывает ныне в этом соборе. Она немножечко опалена огнем, немножечко стерта, но, в общем-то, сохранность ее довольно большая. Икона такая вот по виду, ну вот мы с вами общаемся через радио, но вы вполне можете посмотреть в поиске Тихвинская Иссык-Кульская икона. И там видите, что на таком темно-синем фоне Пресвятая Богородица в золотистых одеждах, в короне, держит младенца Христа. Это образ Тихвинский, но у него есть свои особенности. Вот эта корона, а потом некое ожерелье, прикрепленное к иконе, как бы, но на самом деле оно нарисовано. И внизу клейма нарисован святитель Феодосий Черниговский и праведный Иоанн Русский. Я не слышал предания, почему они написаны на этой иконе, но икона очень чтимая. Это одна из самых почитаемых икон в Средней Азии. И вот 3 года назад паломники из Москвы, приезжая в Свято-Троицкий монастырь, на месте которого сейчас находится детский приют Гульнары Дикенбаевой, заходили в церковь, там сохранился маленький храм домовой, и услышали рассказ о том, что вот икона стояла именно здесь, а потом она была отправлена, и возникла такая мысль о том, чтобы эту икону написать заново и поставить на то место, где она пребывала, потому что та икона уже много десятилетий находилась в другом месте, и как-то оттуда было неудобно ее забирать, неправильно, наверное, было бы, да, забрать. И вот мы попросили нашего близкого друга, рабу Божию Веронику, иконописца из Ростова, написать копию этой иконы. Она подошла к делу очень серьезно и стала изучать технику афонского письма. Афонское письмо XIX века – это особое письмо, это нечто среднее между живописью и иконописью. Наверное, все-таки это ближе к живописи по технике. И, тем не менее, эти образы, они очень узнаваемы. Очень много в храмах встречается образов целителя Пантелеймона, иконы достойно есть, где, как я бы охарактеризовал, это одухотворенная живопись. То есть живопись может быть более чувственная, грубоватая, как, скажем, на полотнах каких-то, может быть, западных художников. А бывает вот такая утонченная, одухотворенная, но все-таки живопись. И сама техника написания иконы, она несколько другая. И вот Вероника стала изучать эту технику и поняла, что там все очень сложно. То есть там наносится множество слоев краски, создаются какие-то особые, я не владею, к сожалению, этими терминами иконописными, что очень сложная техника написания. И она постаралась, как человек внимательный, изучить все подробности той первой иконы и в точности передать все детали этой иконы. Там много деталей, там есть некие узоры на одежде Пресвятой Богородицы.
Есть медали даже.
Медали какие-то, да, военные на этой иконе. Корона царская, облачка. И вот она тщательно писала. Ну и так как все-таки это вещь непростая, и тут были трудности, связанные с ковидом, потом были трудности с подробным изучением вот этой техники и написания, ну, разные большие и малые духовные и материальные трудности. И вот эта икона была закончена только спустя 3, даже, может быть, чуть больше 3 лет эта икона писалась, ну, с перерывами. И вот тот счастливый момент, когда мы вылетаем в Бишкек, надеюсь, что там на таможне мы сможем преодолеть эти сложности. Мы везем вот эту вот копию туда, сначала в Бишкек, потом туда на Иссык-Куль. И вот эта прекрасная тихвинская икона будет, как мы надеемся, снова на том месте, где она пребывала до революции.
Батюшка, интересное совпадение такое по времени, что вот музей отдал от лица государства, вернули Троицу Рублевскую церкви. Это грандиозное событие, можно сказать, такого сакрального плана. В это же время вы вот как раз подоспели, чтобы забрать свою икону Тихвинской и Иссык-Кульской Божьей Матери. Она большого размера, и мы сподобились радости совершить первый молебен. То есть это трудно передать, какой-то трепет испытываешь, когда ты понимаешь, что жизнь иконы, она только началась. И живет икона тогда, когда перед ней молятся. И вот это взаимодухотворение такое вот, ты чувствуешь прямо во время молитвы. И это, конечно, какое-то очень сильное религиозное переживание, за которое хочется вас поблагодарить, что вы нас приобщили. И хочется пожелать пути легкого, и кажется, что Божья Матерь сама все устроит наилучшим образом. А мы потом дальше будем нашим радиослушателям сообщать, как все устроится. И все-таки хочется сказать, туда, куда она должна попасть, я все-таки думаю, об этом надо сказать. Мы делали не одну передачу о Гульнаре Дигенбаевой, даже ставили песню в ее исполнении. Это мама, усыновившая больше 150 детей. Причем в такие трудные времена исторические в Киргизии. Мы об этом рассказывали. Это такой подвиг, который даже, в общем-то, и вместить, и оценить невозможно. И она сейчас очень болеет. И я прошу наших радиослушателей обязательно помолиться в крещении Галины. Гульнара в крещении Галина. И это очень важно, если мы всем своим миром, нашим родийным слушателям помолимся о ее здравии.
Она перенесла инфаркт.
Она перенесла инфаркт. И что такое для ее детей вообще? То есть человек все пропускал через свое материнское сердце, судьбы всех усыновленных детей. Это вообще, ну, такой подвиг для нашего времени. Давайте помолимся, пожелаем выздоровления. И эта икона, даст Бог, попадет в это дивное место и укрепит, и будет служить тому, что и дело будет процветать Гульнары, и сама она поправится, и продолжатели ее дела тоже всегда будут рядом с любовью во Христе.
Еще, знаете, хотелось добавить про иконы. Ну вот действительно, сейчас мы были на первом молебне перед иконой. Иконописец Вероника, которая написала икону, она тоже присутствовала. И было очень интересно за ней наблюдать, как за мамой, родившей маленького ребеночка. Вот с каким она трепетным волнением смотрит на икону, вот как она получилась. Я думаю, что как, в общем, как каждый человек найдет в любом своем труде какие-то, может быть, недочеты, изъяны. Ну, я думаю, это вам всем такое знакомое чувство, когда ты что-то сделал, да, что-то написал статью там, или там, не знаю, построил дом там, или сказал речь какую-то, или что-то еще сделал, испек пирог в конце концов. И все тебя хвалят, говорят, это идеально, это совершенно, это прекрасно. А ты видишь, что вот это вот недоделано, это можно было сделать лучше. Вот примерно такое чувство, конечно, было у иконописицы Вероники. Она как-то даже так вот высказывала, что вот еще. Вот значит, с точки зрения зрителей, там довольно трудно найти какие-то изъяны в этой иконе, что так она с такой любовью, так искусно написана. Но вот Вероника, как и все мы, видит изъяны в своих делах. Вот, ну, это, наверное, и правильно, да, но слава Богу, что это дело завершилось.
У нас с вами совпало сравнение. Я смотрела, когда и упаковывали икону, вот, и у меня были те же мысли, что детище твое, что у нее ощущение такое, что это вот ее детище, которое как все сложится, как все устроится, как она неповрежденная сможет прибыть к месту назначения. Вот у нас общее сравнение.
Да, да, мы икону заключили в некий ковчежец, в ковчег такой деревянный. Сначала там были немножечко перепутаны размеры, пришлось там его отставлять. И вспоминается, когда вот на крещении крестят маленького ребеночка, там мама проверяет, а не холодная ли вода, да, а как батюшка будет его держать, а как он будет погружать в воду, а может быть, просто его покропить водой, а может быть, ну вот, конечно, это такое, наверное, у нас у всех трепетное отношение к делам рук своих, и к детям, и к нашим произведениям, и к нашим построенным и созданным каким-то нашими руками вещам, делам, проектам такое. Ну, и должно быть отношение трепетное и самокритичное. Это, наверное, самое правильное отношение к своему труду. Ну вот, еще я хотел, знаете, добавить в связи с тем, что Надежда вспомнила передачу «Троица» Андрея Рублева. Я тоже буквально вот позавчера прикладывался к этой иконе. Вернее, там прикладываться нельзя. Ну, молился перед этой иконой в храме Христа Спасителя. Так вот, все-таки я не случайно оговорился. Я прикладывался к другой иконе Троицы, которая там же лежит в храме. И здесь мне хочется поделиться с вами важным для меня наблюдением, что все-таки вот благоговение, благодать, вернее, стяжание благодати, благоговение – это все-таки явление, связанное с внутренним миром человека. Мы знаем, что чудотворными являлись иногда просто бумажные черно-белые копии, чудотворными являлись иконы, написанные в стиле, ну, не вполне иконописном, может быть, даже так немножко по-детски или по-деревенски написанные. И я, когда вот возникают вот эти споры о иконе, о ее сохранности, степени ее сохранности, я очень спокойно к этому отношусь, потому что икона – это богословие в красках, это Евангелие в красках. Евангелие никогда не подвергнется ни гниению, ни уничтожению, ни сожжению. То есть та благая весть, которую несет икона, ее несут еще тысячи других икон, там, книг. И то, что преподобный Андрей Рублев и преподобный Сергий, преподобный Никон Радонежский хотели передать эту икону, она уже сказана, она уже в наших сердцах. И вот даже если предположить, что сгорит храм или сгорят многие храмы, исчезнут иконы, в любой маленькой копии Святой Троицы будет полнота благодати. В самой простой копии иконочки и даже в воспоминаниях наших будет полнота благодати, потому что это слово уже сказано, оно уже
зафиксировано
в вечности, да, да? Вот тот первообраз, мы знаем, что, ну, не все иконы, не все храмы до нас дошли, не все мощи святых сохранились, но, допустим, вот сохранность или несохранность мощей святого нисколько не умаляет его святости или того воздействия, которое производит на нас житие его. И я вот в некоторых случаях, скажем, ну, вот в случае нашего бедного деревенского прихода, я считаю, что вполне правильно и допустимо иметь иконы, изготовленные, не написанные иконописцем, а вот изготовленные с помощью, в общем-то, очень совершенной современной техники, цветных копировальных машин, ксероксов цветных, потому что ведь краски те же, жесты икон те же, лики те же. И вот так вот, мне кажется, это как-то не вполне духовно, если вот придираться так вот к средствам написания, чтобы это обязательно была доска, обязательно там, чтобы были все левкас, обязательно была иконопись. Да, в тех случаях, когда, скажем, это в больших соборах, это действительно оправданно, допустимо, но, наверное, это было бы каким-то суеверием считать, что благодатность икон зависит только от техники ее написания. Вот, поэтому я с большим уважением отношусь к разным иконам. Тут все зависит от нас, вот как мы осознаем эту икону, как мы много молимся, как усердно при ней молимся, воспринимаем мы те идеи, которые нам передает икона. А вот сама техника написания, конечно, все-таки является вторичным по отношению к тому, что происходит в нашем сердце и как мы воспринимаем святыню.
Да, хочется вспомнить те же 90-е годы, когда еще не возобновились школы иконописи, еще многие не умели и не знали, а очень много было напечатано изображений. Брали доски, просто наклеивали очень аккуратно на досках, покрывали лаком, и это было просто замечательно. Главное, действительно, внутреннее наполнение, чем ты подходишь. И самое главное, что когда вот сегодняшние переживания с этой новой иконой, это всегда торжество православия. Все, что связано с иконами, это всегда торжество православия. И это вселяет и веру, и надежду на то лучшее, что нам обещал Господь. Поэтому всегда праздник. И еще замечательно, что вы смогли побывать, находясь в Москве. По-моему, даже вы с иконой вместе побывали. В Ясеня, в Покровском соборе, где отец Мельхиседек, очень почитаемый и любимый пастырь Москвы, и не только, приложил такой труд, чтобы полностью воссоздать точную копию всех святынь Святой Земли. Это же поразительно. И что вам удалось там побывать, и икона, собственно, перемещалась вместе с вами. Пусть вы там не вносили, не выносили, но сам факт тоже такое символическое соприкосновение.
Да, конечно, вот сам дар именно киргизской земле, из сердца русской земли, из Москвы, со всеми ее святынями, где есть Афонское подворье и вот эта вот копия святынь Иерусалима. Конечно, это великое таинственное дело, и я очень рекомендую посетить этот храм в Ясенево, храм Покрова Пресвятой Богородицы. Там, еще раз напомню, что там в Нижнем храме собраны копии святынь Святой Земли. Там есть копия гроба Господня, копия гроба Пресвятой Богородицы, копия Голгофы, копия пещерки Рождества, копия темнички Господа, копия камня помазания. Да, потом, значит, вот там в садике возле храма есть подобие Гефсиманского сада, там растет маслинка под ней, вот, значит, вот иконочка Господа, молящаяся на камне. И еще я второй раз в этом храме, первый раз я не заметил, на таких известковых плитах, встроенных в стены храма, выражено благодарение Богу и нашим полководцам за разные военные победы Руси. И вот кто окажется в этом храме, вы прямо обойдите вокруг храма и посмотрите, там такие крестообразные плиты. Благодарность Суворову, благодарность Кутузову, благодарность воинам 1812 года, благодарность воинам, преодолевшим смуту в 1613 году. Потом там есть поклонный крест всем воинам, положившим души за Отечество. Этот храм, конечно, удивительный. Там много чудесных икон, мозаики и камня дорогого, прекрасного. Это, наверное, ну, один из красивейших храмов Москвы, наверное, всей России.
Всей России, может, вообще православного мира, да. Без преувеличения.
Да, еще я вот недавно, у меня такая мысль как-то явилась неожиданная, что мы все-таки, ну, особенно в России, да и в Казахстане, надо сказать, вот в Алмате сейчас 27 храмов, мы как некоторым образом избалованы красивым храмоздательством. И большие города, почти все большие города России и даже тех вот стран, там Казахстана, Киргизии, они могут похвалиться прекрасными храмами. Но ведь надо сказать, что не во всех поместных церквях есть такое активное строительство храмов, начиная, наверное, с Османского ига и потом всяких предвоенных проблем 20 века, послевоенных, коммунистических, потом капиталистических. Так много храмов, как сейчас строится в России, конечно, наверное, нигде не строится. И вот такое величие, благолепие. Да, что-то строится, конечно, и в Болгарии, и в Сербии, и в Грузии, и в других, на других континентах. Но все-таки такой полноты, такого множества чудесных храмов, возникших в последние годы, наверное, в другой стране не найдем.
Это точно. И вот, батюшка, вы коснулись этой темы, вы говоря о любом творении рук человеческих Христа ради, вы только что вот об этом упомянули, хочется и вас поздравить еще с тем, вот мы только выяснили здесь, что наконец вышел фотоальбом ваших фотографий. Мы об этом говорили в других передачах. Конечно, нельзя как иконы показать на радио, но рассказать, что такое, вот я считаю, что у вас... Ваше фотоискусство, оно на таком очень высоком уровне, ну, на мировом уровне в этой области. И вот вышел, как выяснилось, альбом. Он еще не попал в Россию, вы это узнали здесь. Но мы имели счастье, вот ваши почитатели, духовное чадо. Мы много имеем ваших фотографий исполненных. Они удивительны, конечно. И это такая степень подробности и любования Божьим миром, и, собственно, хвала Богу за все его творения, они присутствуют в каждой фотографии. И поэтому мы надеемся, что мы все-таки будем держать в руках альбом. Но сейчас все равно хочется вас поздравить. Вы тут выезжаете с иконой, а вас там ждет еще альбом фотографий.
Да, я хотел тоже поделиться радостными своими впечатлениями от издания альбома. Ну вот само обучение фотографии, оно какое-то было совершенно стихийное. У меня долгое время, ну, фотоаппарата у меня никогда не было своего, ну, такого традиционного в смысле фотоаппарата. Но вот когда-то, когда стали появляться вот мобильные телефоны, они были у меня настолько простые, что не фотографировали. Вот однажды мне мои друзья, желая там как-то со мной переписываться, там, по WhatsApp, они подарили мне такой телефон, где была фотокамера. Я с удивлением обнаружил, что, оказывается, еще можно с телефона фотографировать. И вот различные виды природы, они настолько меня удивляли. И вот иногда спрашивают, как я фотографирую, потому что я вот знаю, что профессиональный фотограф, они иногда могут где-то месяц жить, на каком-то красивом месте, чтобы поймать удачный ракурс. Я, конечно, фотографирую то, что мне попадается на глаза. И, знаете, вот такое редкое чувство, когда ты не сфотографируешь что-то красивое, красивый закат, там, красивую лягушечку какую-нибудь, красивые цветочки, ты чувствуешь себя, знаете, как каким-то богачом жадиной, у которого есть деньги, которые никем не делятся. Я просто чувствую себя каким-то вот обделенным, что я скрыл от людей то, что можно было бы им
делить. То, что вам открылось.
Да, то, что мне открылось, да. Это, ну, все равно, что ты вот, скажем, что-то знаешь и никому не рассказываешь, да, что-то полезное. Или ты, допустим, являешься хранителем каких-то там технических или там экономических секретов и никому не открываешь, как говорится, талант закапываешь в землю. Вот это вот, иногда, правильно сказать, по-евангельски, чувство закопанного таланта меня всегда вот сопровождает, если я каким-то образом что-то не успеваю сфотографировать, и я прямо чувствую ответственность перед друзьями, ну и вообще перед человечеством, что это же мне Господь показал, такого заката, может быть, вообще никогда не будет. Они же не повторяются, и повторяются уже в других вариациях. Вот поэтому я, конечно, стал воспринимать эти вот фото как составную часть своего служения. И надо сказать, что когда, значит, другие мои знакомые увидели фотографии, и мне, конечно, из-за того, что камера у меня была, конечно, тоже несовершенной, мне приходилось находить какие-то другие способы передать красоту, там, ну, вот, искать какие-то ракурсы, там, искать что-то такое, где-то что-то приближать, что-то удалять. И они, видя мои старания, они подарили мне телефон с еще более лучшей камерой. И я чувствую, опять же, вот эту вот ответственность о том, что камера-то теперь лучше, и снимать надо лучше. И, да, это такая радость, наверное, это форма тоже молитвы, форма проповеди. Я это так воспринимаю, как форму молитвы, форму проповеди. Поэтому вот я с радостью, конечно, когда эти альбомы окажутся в Москве. Я даже не знаю там сейчас количество точно, потому что я их еще не видел. Вот, но я думаю, через надежду можно как-то эти альбомы передать тем, кто пожелает.
Да, это было бы замечательно. И потом, что еще ценно во всем этом, батюшка, что, как и с вашими стихами, вы фотографируете, а собирают ваши духовные чада. Они все это систематизируют, складывают, потом это все обрабатывалось. И вот, собственно говоря, и выход альбома – это, можно сказать, результат коллективного творчества людей христоцентричных, которые и вас окружают, но все, опять же, является проповедью Слова Божьего. В завершении нашей беседы я не могу не попросить вас прочитать ваши стихи, которые всегда нас радуют, которые мы ждем. И у нас была отдельная передача «Монашеская поэзия», где целая глава вам посвящена. Ну и, конечно, зная, что вы творите живым словом поэтическим, не можем с вами расстаться, не послушав ваши стихи.
Я прочитаю вам самый последний стих. Он был написан мною 29 июня 2023 года. Я имел радость совершить такое путешествие. Я в рамках этого отпуска последнего я посетил очень многие такие близкие моему сердцу места. И Псково-Печерский монастырь, и Екатеринбург, и юг России, там в районе Керченского пролива, Тамань. И мы, когда проезжали обратно, и ночевали в Воронеже, который буквально после вот этих вот таких вот знаменательных
потрясений
последних нескольких, буквально недели последней. И под впечатлением всех этих быстрых таких каких-то перемен удивительных, и под впечатлением вот смены разных климатических поясов, потому что мы были на юге, потом приехали на север, все это быстро, мы ехали на машине с друзьями. И прямо вот в Воронеже, в Воронежской гостинице это стихотворение начал, а уже в Москве через день закончил. В общем, так вот стихотворение такое называется «Россия». С вашего позволения прочту.
«Россия».
«Россиюшка, юга и севера, поля и горы, скалы и болота, моря и залежи, дубы и клевера, война и стройка, радость и забота, Толстой и Пушкин, Невский и Хрущев, вперед и влево, глупо и логично, сейчас и после, хватит и еще». Легко и муторно, коряво и практично. Донской и Сталин, Жуков и Шойгу, роса и нефть, славяне и татары, себе и всем, могу и не могу, распев и плач, помойки и нектары, подъем и спад, сорока и медведь, восток и запад, клюква и пшеница, обман и искренность, покой и круговерть, монах и бес, молиться и напиться. Всегда и изредка, жара и холода, Ямал и Азия, молчание и крики, разгул и пост, победа и беда, змей и орел, безличие и лики, многообразие Родины большой, обезображение и преображение стоят над черно-белою душой, вкушающей победа поражение. Кто виноват? Не всель? Что делать? Делать ли? Вопросы трудные и смелые ответы, венцы и шрамы, русских облекли, и впереди расцветы и кюветы.
Прям на злобу дня, на злобу всех дней, если можно так сказать. А еще есть?
Можно я еще могу прочитать? Еще есть такой стих про Урал, потому что вот на Урале я тоже был. Этот стих не новый, но я его там несколько раз прочитал у уральцев, он тоже для меня очень близок этот стих. Вот я был в Екатеринбурге, вот, и, с вашего позволения, стих про Урал. И такие воспоминания вначале идут. «Велосипед огромнейший Урал, мальчонки лихость, радость почтальона, ушибами, улетами карал Гагарина неезженного склона. Напевно книжный увлекал Урал словами незабвенного Бажова, писатель малахитом украшал мечтания героя небольшого. Машина автолидера «Урал», на склоне приключения рычали, кинематограф ребятишек крал для геологии у городской печали, по географии пятерка за Урал маршруты приключений открывала, красиво невозможно минерал Уралочка седая отдавала, филологу в созвучии «Урал» ура мерещилась закутанная в алость, поэтому глагол рифмовал, историку об Уре вспоминалось, нам сувениры присылал Урал, хотелось затесаться мастерами, создать тончайший вычурный коралл, прославиться резцовыми дарами. Я приезжаю ныне на Урал, благовествуют над Исетью храмы, здесь государь с семьей умирал, безбожие отгрохотали драмы. Я прилетаю ныне на Урал, леса, поселки, реки, тучи, скалы, военных фабрик тайный интеграл, березы белые, чернющие отвалы. Я прибываю ныне на Урал, вкус родника, дыхание самогона, Свердлова ложь не каждый отодрал из головы марксистского загона. Высок, прекрасен, сказочен Урал, задымлен, загрешнен, забыт немного. О, кто бы некрасивое убрал от евразийского следочка Бога.
Замечательно. Батюшка, просто хотелось бы потом вот вам уже улетать. Хотелось бы с вами сделать отдельный материал об Екатеринбурге, об Урале. Это тоже целый мир. целый такой значимый кусок жизни для всех, кто побывал в этих местах. Мы это отложим. Даст Бог к вашему возвращению. А вам спасибо огромное, помощи Божией. И вот этого сокровенного такого накопления в своем коктале, в далеком своем коктале, таком далеком и таком близком для нас, и сил, и благодати Божией, и творчества, чем вы сможете потом обогатить нас, живущих здесь, в столицах, нередко в суете, иногда в потерянности. Ну вот мы всегда ждем приезда, и вы всегда такая освежающая, освежающее дыхание. Спасибо вам большое. Помощи вам Божией.
Братья и сестры, напоследок хотелось с вами, знаете, поделиться таким маленьким своим опытом. Ну, даже не опытом, а таким фактом из биографии. Понятно, что сейчас все мы напряжены, наблюдая за мировыми событиями, за событиями в нашей стране. Все сейчас очень обострено, очень тяжело, конечно. Много боли, много страданий. В эти года, дни, наверное, очень важно не погружаться в страх, в злобу, может быть, всецелое какое-то там увлечение только историей, политикой, хотя, конечно, и не следить за этим нельзя. И стихи, музыка, природа, они помогают человеку не озлобиться, помогают человеку сохранить человечность в себе. И вот как составляющая часть вот этого моего опыта явилось то, что мне где-то полгода назад кто-то прислал ссылку на канал Николая Дроздова «В мире животных». Это в телеграм-канал, в телеграме есть такой канал, ну, я думаю, легко найдете телеграм-канал, там в поиск «В мире животных» с Николаем Дроздовым. И вот там несколько раз в день, он сам, я думаю, какие-то модераторы канала, они выкладывают такие короткие ролики, буквально там не больше минуты, про каких-то редких животных и описывают их. Представляете, какое-то для меня это утешение. Вот после того, когда читаешь о всех ужасах и видишь ужасы, и в себе ужасы, и вокруг ужасы.
И все эти страсти кипят.
Да, страсти кипят. И вот открываешь, а оказывается, есть какой-то
Божий мир.
Да, Божий мир. И там какой-то смешной, какой-то лопоухий, какой-то
зверек,
которого ты вообще никогда не знал, ни названия его не знал, ни как он живет, или какая-то птичка совершенно невероятно, там какая-то есть кукушка с четырьмя крыльями, допустим. Я никогда жил, никогда не знал, что есть кукушка с четырьмя крыльями. Или вот эти летающие лисицы. Это на самом деле это крупные летающие мыши, она их называют летающая лисица. И вот реально с перепонками огромная, как лисица, летит. И вот там столько всего вот чудесного. Это такая любовь Божия из этого канала льется. А сколько животных еще вымерших. Там, я тоже, я думаю, тысячи видов просто исчезли сейчас с лица земли. И вот как нам надо обязательно вот некий противовес.
Доброты человечности.
Доброты человечности, чтобы укрепляться. Ведь очень важно в эти годы действительно не впасть в уныние, в пустоту, в отчаяние. И еще, как это, наверное, такая сквозная тема моих стихов, моих передач, очень важно нам как-то убежать от города, даже не всегда в прямом, в переносном смысле, чтобы не погрузиться вот в эту урбанизацию, глобализацию, цифровизацию, технологичность. Все-таки нужно сохранять общение с кошечками, с собачками,
с природой,
с цветочками, да, с природой. Поэтому, конечно, нужно ходить в походы, на реки, в озера, в горы, как-то выезжать на дачи, чтобы город в худшем смысле этого слова не поглотил нас.
Спасибо большое, спасибо. Прекрасное напоминание. И вам помощи Божией, сил. И будем ждать встреч с вами. Творчество. Всего доброго.
Всего доброго.
Напоминаем нашим радиослушателям, вы прослушали беседу с иеромонахом Аверкием Беловым, настоятелем храма в честь Казанской иконы Божией Матери в поселке Коктал, Казахстана. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.